Тато Бхаван Махататвам Авьякта Кала Чудитат Викианат Матма Дехастам Вишвам Вьянджам Стато Тамо Нудах Тато Бхаван Махататвам Авьякта Кала Чудитат Вигьянат Матма Дехастам Вишвам Вьянджам Стамо Нудах. Перевод. Затем, побуждаемая вечным временем, высшая совокупность материальных элементов, называемая Махататва, перешла в проявленное состояние, и беспримесная благость, Верховный Господь оплодотворил Махататву семенами вселенского творения, которые покоились в его теле. Комментарий Шрилы Прабхупады. В назначенный срок оплодотворенная материальная энергия проявляется в виде совокупности материальных элементов. Чтобы созреть, всему необходимо время. Поэтому в данном стихе употреблено слово «кала чодитат», что означает «под влиянием времени». Махататва является совокупным сознанием, поскольку фрагмент этого сознания в виде разума представлен в каждом живом существе. Махататва напрямую связана с высшим сознанием Верховного Существа, хотя и проявляет себя как материя. Из Махататвы или тени чистого сознания вырастает все творение. Махататва представляет собой чистую благость, которой добавляется незначительная примесь материальной гуны страсти. И с этого момента Махататва приходит в движение. Читаем еще один текст, 28-й, на эту же тему. Сапьямша гуна калатам бхагават дришти гочарах атманам вьякарот атма вишвасьяся сисрикшая. Вслед за тем Махататва, как источник всех будущих существ, начинает дробиться на множество различных форм. Махататва находится под преобладающим влиянием гуны невежества и дает начало ложному эго. Она представляет собой полную экспансию личности Бога и в совершенстве знает принципы творения и сроки его созревания. Комментарий. Махататва является промежуточной ступенью на пути от чистого духа к материальному существованию. Она представляет собой конгломерат материи и духа, который порождает ложное эго живого существа. Все живые существа являются отделенными частицами личности Бога. Под влиянием ложного эго обусловленные души претендуют на роль наслаждающихся материальной природой, хотя на самом деле они составные частицы Верховной Личности Бога. Ложное эго – это сила, которая привязывает их к материальному существованию. Господь снова и снова дает заблудшим обусловленным душам шанс избавиться от ложного эго. И именно с этой целью через определенные промежутки времени создается материальное творение. Он представляет обусловленным душам все необходимое для того, чтобы направить деятельность ложного эго в нужное русло, но не посягает на ту ограниченную свободу, которой они обладают как неотъемлемые частицы Господа. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шилакая чакширун милита мина тасма шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам стабита мина бутале своям рупа кадамахям дадати сва падантикам Ванча Калпатарубешча, Крипа Сингупья Эвача, Патитанам Павани Пьо, Вайшнави Пьо, Намо Намаха, Джайши Кришна, Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васади Гоура, Бхактуринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падай Кришна, Пшитай Бадали, Шимати Прабхавишну с вами на Тиранте, Балатитон, Нитьянанда, Адвеси Пришта Стамин Гуру Падашем Намамишна Падаякшна Пришта Бадаришна Мати Бхактивиданта Свами Натимны Намасте Сарасвати Дея Гуру Ани Пришчари Нини Вишеша Нивади Пришчати Адеша Тарине Тато Бхаван Махататвам Вьякта Кала Чудитат Вигьянат Матма Дехастам Вишвам Вьянджан Стато Нуда. Затем промежуточная Затем, побуждаемая вечным временем, высшая совокупность материальных элементов, называемая Махататва, перешла в проявленное состояние, и беспримесная благость Верховный Господь оплодотворил Махататву семенами вселенского творения, которые покоились в его теле. Вслед за тем Махататва, как источник всех будущих существ, начинает дробиться на множество различных форм. Махататва находится под преобладающим влиянием гуны невежества и дает начало ложному эго. Она представляет собой полную экспансию личности Бога и в совершенстве знают принципы творения и сроки его созревания. Так, мудрец Майтрея продолжает рассказывать Видуре о том, как входит в бытие вот этот проявленный мир. И мы сразу же сталкиваемся с такими понятиями, которые мы не можем никак ощутить, и очень трудно их уловить. Обычно, когда мы читаем что-то про махататву, про все вот эти вот вещи, про дхана, про крити, ложное эго в разных гунах, это довольно сложно воспринимается нашим умом, потому что это такие вещи, которые трудно даже себе представить. Это абстрактные категории. Когда я говорю, допустим, стол, вот у нас сразу есть какой-то опыт, что такое стол, вот стол, может быть, круглый, квадратный, все понятно, вот стул, вот дерево, вот собака, вот кошка, то есть такие понятные образы. А когда мы говорим о махататва, пратхана, пракрити, ложное эго, каких-то таких конкретных очертаний у меня не возникает. И поскольку это достаточно абстрактное понятие, то ум вообще не может цепляться за абстракции. Ум, в конце концов, к какой-то конкретике стремится. Я помню, в детстве у меня любимые книги были карикатуры этого датского художника Херлуфа Битструпа. И это было время, когда в западном мире, так сказать, в качестве такого авангардного направления в искусстве, ну, модернизм стал развиваться, модернизм форм, отход от всяких разных форм. И вот, значит, одна карикатура показывает, как группа молодых людей пришла на выставку абстрактного искусства. Вот они заходят в зал, и там какие-то, значит, картины, какие-то там черточки, кружочки, квадратики, всяких таких конкретных форм нет. И скульптуры соответствующие, какие-то непонятные, какие-то штуки всякие разные. Абстрагирование от обычных форм идет. И экскурсовод им попался такой очень утонченный философ, который размахивает руками, там что-то такое показывает, что художник хотел сказать этим или тем. И вот они идут по разным залам, смотрят, и уже в конце концов они такие совершенно замученные, потому что вот эти все образы, все эти формы не находят никаких конкретных ассоциаций в уме, все это какое-то такое настолько абстрагированное. И заканчивается эта серия карикатур тем, что в конце концов там какая-то девушка тоже ходила, смотрела с такими весьма конкретными формами по этим всем залам. И что, значит, эта группа экскурсантов, они уже отвернулись от своего экскурсовода, который там в экстазе все продолжает рассказывать о каких-то там формах. И они с таким живым интересом смотрят на эту девушку, очень такую, так сказать, конкретно проявленную. Вот, когда, хотя мы знаем, что тело, конечно, это комок невежества, но у нее эти сгустки невежества в правильных местах расположены, в должном, так сказать, в должном количестве. Вот, это не что, и они с таким восторгом на это смотрят. То есть ум стремится к конкретике, все, от этих всех абстракций. И поэтому, когда мы говорим о таких вещах, махататва и так далее, все прочие вещи, уму не за что зацепиться, потому что это все состояние материи, предшествующее появлению конкретных форм. То есть, и это само по себе говорит о том, что, в общем-то, зачем так все это Майтрея рассказывает, Сутта Госвами пересказывает. Ведь достаточно сложно понимать, для чего они нас так загружают. Все дело в том, что Шримад Бхагаватам – это литература, которая предназначена для людей, скажем так, более высокого порядка. Есть же, например, научная литература, и понятно, что она не расхватывается как бестселлеры, какие-то, какой-нибудь новый том Гарри Поттера или что-нибудь еще, они как горячие пирожки сразу разлетаются, вот. А какие-нибудь научные изыскания, какая-нибудь теория, пускай она даже считается очень даже крутой в научных кругах, и вот ученый какую-то книгу опубликовал, вряд ли она будет так разлетаться, вряд ли она станет таким бестселлером, потому что это несколько что-то элитарное такое, не все могут понять эти вещи. Точно так же Шримад Бхагаватам, хотя он, в общем-то, предназначен для всех людей. И ведь надо сказать, что интеллектуал-то тоже отходит, относится ко всем людям. Правильно? Вот. Поэтому, когда что-то относится ко всем людям, это не обозначает, что это должно обязательно носить элемент массовости, что вот массовая культура. Массовая культура – это вот, ну, как сказать, советская эстрада и так далее. То есть, что-то такое, суррогат, непонятно чего. Но все обозначает все. Для всех людей это обозначает, что в том числе и для людей, которые склонны к таким вот интеллектуальным изысканиям. И отсюда мы можем сделать один простой вывод, что Шримад Бхагаватам все-таки подразумевает наличие между ушами какой-то массы какого-то серого вещества в голове, что-то должно быть. И иногда люди говорят, что вот вы себя причисляете свои писания и вообще свою философию к чему-то такому очень высокому, а другим, значит, такого не даете статуса. Но в действительности, если мы посмотрим, каким людям давался Коран, каким людям давалось Евангелие, Библия, и каким людям давался Бхагаватам, Бхагавадгита, мы увидим огромнейшую разницу. Когда Христос ходил и с какими-то там рыбаками, вообще, эй, типа там, кто там, Андрей и Петр, да, были эти, кто там, Андрей Первозванный, которого первого позвал Иисус. Ну что они делали? Они рыбу какую-то ловили. То есть вообще падшие личности, кираты по ведическим понятиям. Бросайте, им, говорит, свои сети, я вас ловцами человеков сделаю, пойдемте со мной, я вам объясню, как проповедовать будете, привлекать других людей. То есть уровень аудитории его был невысок. И мы знаем, что буквально после того, как Христа арестовали, этот же самый Петр трижды отрекся от Христа, я вообще тебя знать не знаю, и так далее, когда он почувствовал, что его тоже могут загрести, так сказать, арестовать. Вот. Иуда предал Христа, один из лучших учеников на самом деле был Иуда, такой интеллектуал, вот, гуманитарий по тем временам, один из самых выдающихся учеников Христа, он просто предал его. То есть уровень его последователей был невысок, и сами так называемые последователи, хотя они, конечно, ну, оплакивали и все прочее, никто не мог понять, что он говорит. И мы знаем, что распяли Христа не материалисты. Тот же самый Ирод, он не хотел его, и Пилат, они не понимали, в чем его вина. Ну, какой-то особенный человек такой, с какими-то своими странностями, ну, распинать-то зачем? А распяло его духовенство, на самом деле, тех времен. То есть они не понимали, о чем вообще идет речь. Уровень общества был очень-очень низкий. Если посмотреть на тех, кому был дан Коран, это вообще какие-то кочевные племена и наставления, которые там даются, тоже очень странные, не сильно отличающиеся от наставлений, которые дают детям или животным, вот сюда не лезь, это не ешь, то не делай. То есть очень-очень низкий уровень. И если мы узнаем, а кому давалась Бхагавадгита, Бхагавадгита давалась Арджуне, человеку, который воплощал в себе все лучшие человеческие качества во времена, когда еще была проявлена ведическая культура. Человек высочайшего интеллекта, высочайшей морали. Или Бхагаватам рассказывается Сута и Госвами мудрецам. Мудрецам на Мишаране, мудрецы. Это люди, которые отошли уже от всех дел. Которые не то, что там какую-то рыбу ловят или еще что-то такое, как эти мусульмане сексом собственной матерью занимаются. Это люди, которые вышли над гуной, уже вышли над всеми гунами, подняли страсти и невежество. Это совершенно другой уровень людей. И вот мудрецы говорят на эти темы. Как мы можем рядом поставить этих рыбаков и моряков, этих кочевников, которым была передана Библия или Коран, и мудрецов на Мишаране или Арджун? Это люди совершенно из разных категорий. И поэтому когда дается писание, оно дается в соответствии с уровнем человека. И такие слова махататва, ложное эго, прокрити, пратхан, такие сложные абстрактные категории, и вы и близко ничего не найдете, даже близко ничего похожего вы не найдете в других писаниях. То есть суть в том, Прабхупада говорил, что есть словари большие, есть словари маленькие, более подробные, менее подробные. Это одна часть сравнения. Но что есть в более подробных словарях? И чего нет в менее подробных словарях? То есть не просто больше слов, а каких слов? Например, если мы открываем маленький словарь и большой словарь, простые слова есть и там. Кошка, собака, стол, стул, дерево, человек, мужчина, женщина. Это простые слова, общеупотребительные. Они есть и там, и здесь. Но вот трансцендентальный, сокровеннейший, еще что-нибудь такое, антиматериальный. Вот такие слова вы в маленьком слове не найдете. То есть маленький от большого отличается не просто количеством слов, а количеством каких слов? Сложных слов. То есть в большом словаре там больше сложных слов. И в маленьком словаре нет такого. Если вы купили маленький словарь, какой-нибудь разговорник, поехайте куда-нибудь в другую страну, в Китай, вам нужны простые слова. Как пройти, сколько стоит, где купить, вот такие слова, понимаете? Вы не будете спрашивать, а как насчет, скажем, вот этой вот трансценденции и прочих разных вещей. Не подразумеваете, что едете в Китай, вы будете такие вопросы задавать. Поэтому в словаре такие слова просто не содержатся, они не в конявку, они не нужны там просто. Но если, скажем, у вас какой-нибудь словарь нужен для перевода технической литературы, там будут спецтермины, которых, естественно, никогда вы не найдете в обычном маленьком словаре. То есть большой и маленький словарь отличаются друг от друга не просто количеством слов, а количеством определенных слов, сложных слов. Итак, когда мы открываем Шримад Бхагавата, мы здесь встречаем необычные сложные слова, которым достаточно трудно, как я говорю, опять же, вызвать какие-то очень живые ассоциации в нашем уме. И поэтому, когда начинается лекция про Махататву, уже, так сказать, нос уже начинает поклевывать, он уже, потому что все, для ума нету конкретной пищи, нету каких-то таких вот конкретных образов. И тем не менее, для чего-то это нужно. Это нужно для людей, которые обладают настолько чистым умом, что они способны абстрагироваться от материального опыта и хотя бы как-то, так сказать, вообразить себе что-то такое, что предшествовало нашему созиданию. И вот здесь Майтрея Риши рассказывает Видуре, что было до того, как все конкретные формы проявились. Он говорит, что существовало Махататва. Махат обозначает великий, татва обозначает истина или совокупность. Опять же, слово истина, со слова истина с неких ассоциаций. Какую истину представляете? Какая она? Круглая, квадратная, треугольная, синяя, черная, белая. Со словом истина. Какие ассоциации? У меня никаких. Истина. Какие ассоциации? Что вы себе представляете? Истина. Костер. Ну, костер есть костер. Костер. На костре можно шашлыки жарить, еще что-нибудь, понимаете? Костер может вонять сильно. Вот тут вот, сжигают регулярно всякую ерунду, какую-нибудь резину, костер. Что? Еще какие ассоциации с истиной? А? Правда? А с правдой что? Газета ассоциируется. А? Красный флаг, истина, правда. Что еще? Какие ассоциации с словом истина? Вечный огонь. Был просто костер, теперь вечный огонь. Еще что? А? Ремень. Очень интересная ассоциация со словом истины. Ремень. В смысле, отклоняешься от истины, получаешь по одному месту ремнем или как? А? Что? Бхагавадгита с истиной ассоциируется. Ну вот. Женя самая продвинутая у нас. Я не знаю, у меня лично никаких ассоциаций со словом истина не возникает. Поэтому здесь Шрила Прабхупада, когда слово татва дает, он не просто истина переводит, а как переводит совокупность. Итак, Махататва это не просто какая-то великая истина, а это великая или полная совокупность всех элементов, из которых потом уже проявляется творение. И в этом состоянии живые существа уже там находятся, уже внутри этой Махататвы. То есть Махавишна уже бросил взгляд, и они уже там, но они еще не проявлены. И Махататва здесь сначала говорилось, что это часть, еще называют другое название для Махататвы, это Будхи называют, или совокупный разум. Вот, причем разум Кришны. Это разум Кришны. Здесь говорится, что это Махататва представляет себе полную экспансию личности Бога и в совершенстве знает принципы творения, сроки его созревания. Это Махататва, она знает, представляет из себя. Поэтому говорится, что Махататва светящаяся. Светящаяся. И также она светится еще чем? В нее вкраплены вот эти вот атомарные частицы, дживы. И там каждая джива обладает разумом. Но пока изначально мы все хорошие. Мы все хорошие. Вот пока мы не начнем действовать, мы все хорошие. Пока мы спим зубами к стенке, мы все очень хорошие. Вот когда все лежат, такие все мирные, ну как вот на подгорке, как огурчики все, идеальные. Но когда мы просыпаемся и начинаем действовать, сразу же видно, кто есть кто и у кого какие желания. Так вот, пока мы находимся в Махататве, не развиты наши тела, не проявлено наше самосознание. Мы все очень хорошие. Посмотрите, люди, когда не спят. Нормальные все, хорошие люди. Но потом люди встают и начинают. Один воровать, другого убивать, третий еще что-нибудь такое. Но во сне они все хорошие. Понимаете? Так вот, пока мы находимся в Махататве, все замечательно. И, так сказать, вот эта вот совокупность, она как в такой вот единой, не знаю, в едином таком загоне или какой-то единой емкости, трудно себе представить, она объединена неким таким началом, это все в Кришне. Итак, сначала она, так сказать, в такой как бы оболочке благости, не действует, ничего такого нет, она в таком состоянии как бы полутранса, полунебытия. Вот. И потом, поскольку Кришна уже вживил туда живые существа, каждое живое существо несет в себе вот эту вот карма-васану, то есть склонность действовать определенным образом. То, на чем мы закончили в прошлый раз. Как я тут одно время загрузился этой функцией плеера, MP3, мне нужен был плеер с памятью обязательно. Эта функция называется резюм, восстановление опять с того места, где закончили. И вот ты выключаешь плеер, Все, вся информация в Махатату ушла. Потом ты нажимаешь, включаешь, он начинает с того самого места, где закончил. Это идеал. Идеал, чтобы тебе не мотать по 10 раз, не искать это место. Это идеал. И вот по такому же принципу, то есть это принцип, функция резюме, она от Кришны взята на самом деле. То есть восстановление с того места, где закончили, это от Кришны происходит. Вот к чему начинать все с нуля? Нужно начинать с того места, где закончили, теперь продолжать. То есть идея из творения взята сама по себе. Технологии украли оттуда. Вот. И теперь, когда живое существо просыпается, эта карма васана, тенденция действовать определенным образом, начинает проявляться. В том, что человек начинает себя вести так или иначе. И вот здесь говорится, что ложное эго, следующий этап, теперь, когда живое существо уже просыпается, после этого определенного акта разрушения, опять входит в состояние активной деятельности. Теперь его сознание должно обязательно преломиться через ложное эго. Потому что если сознание его будет чистым, оно очень сильно испугается этого материального мира. Почему, когда человек начинает пробуждаться, жизнь становится страшной для него. Раньше он любил свой город родной, так было хорошо. А потом, когда сознание начинает пробуждаться, он видит, что на самом деле я в аду, оказывается, нахожусь. И это очень четкое понимание такое, что это мой любимый город, это на самом деле просто ад вообще, где жить нельзя. Вот, или, по меньшей мере, приличным людям жить нельзя. Вот, потому что здесь ужас на каждом шагу происходит. Но пока человек находится в невежестве, он думает, что все нормально, все в порядке. Хорошая квартирка, замечательный дом, вообще прекрасный город, хорошие перспективы. Все неплохо, так думает человек, который находится в невежестве. Вот, поэтому для того, чтобы мы находились здесь, наше сознание должно обязательно быть покрыто ложным эго. Иначе мы просто не сможем здесь существовать. И ложное эго как раз внушает нам вот эти вот все концепции, все эти идеи, что это хорошее место, твоя родина, ты гражданин этой страны, поэтому ты должен, вот семья, вот твои родственники, давай, включайся в общее дело. Вот. И эта концепция ложного эго побуждает нас так действовать. И хотя с духовной точки зрения это полная глупость, никто не догадывается об этом. То есть это как бы состояние такого массового гипноза. Ложное эго действует как массовый гипноз. Как 20 человек, сидящие на сцене, вот на них этот гипнотизер свою шахту распространил, и они находятся под его полным контролем. И он им говорит: вы находитесь на судне, которое тонет, и они все задирают юбки, запрыгивают на столы, на стулья. Ну, судно же тонет, надо же спасаться, понимаете. А народ в зале, который лежит, они там все со смеху покатываются. А эти на полном серьезе считают, что судно тонет, надо спасаться, еще что-нибудь такое. Это состояние гипноза, это видно. Одни под этой шахтой находятся внушения, а другие нет, другие в нормальном сознании. Так вот, значит, те живые существа, которые находятся под воздействием ложного эго, они полностью верят в реальность всего того, что с ними происходит, все эти события. Кто-то родился, кто-то умер, женился, развелся и так далее, работа, все прочее. То есть вот эти все события, которые в нашей такой реальности, в нашем восприятии происходят, мы склонны воспринимать как вот абсолютную, раз навсегда данную реальность, кроме которой ничего нет, все остальное это какие-то иллюзии и так далее. Хотя с позиции абсолютно истинной как раз вот это. Вот это есть состояние такого сна, иллюзии. И Кришна покрывает нас всеми этими вещами. Казалось бы, для чего он такой сложный сделал механизм, всю эту махатату, все эти вещи? Почему он таким вот массовым гипнозом нас покрыл? Потому что это единственное состояние, в котором наши бредовые идеи могут в какой-то степени осуществиться. Это бредовая идея, жить отдельно от Бога. Потому что отдельно от Бога не существует ничего. Он по своему определению всепроникающий, источник всего и проникает повсюду. Поэтому отделиться от него ни в прямом, ни в переносном смысле никак вообще нельзя. Вот как он говорит в Бхагавад-гите, подобно тому, как могучий ветер, дующий повсюду, всегда остается в небе, так и все живые существа всегда остаются во мне. Куда бы мы ни пошли, где бы мы ни спрятались, на край света можем убежать, на Патала-локу, на какую-нибудь другую локу, в Брахмане затеряться, где-нибудь в оболочках Вселенной спрятаться в уголок, думаю, тут меня Кришна не станет. Невозможно. Везде есть его творение. Во всем проявляются разные его энергии, разные его божества. Если он не он лично, значит, какие-то энергии его представлены там или иначе, какие-то его представители. То есть это совершенно ненормальная идея пытаться жить от Бога отдельно. Вот. Но она охватила наш ум, эта идея, вот мы решили сами уподобиться этому. И единственное условие, вернее, единственное обстоятельство, в которых вот эта вот идея может как-то попытаться реализоваться, это состояние ложного эго, когда мы считаем себя отделенными от Кришны. Аханкара, мы знаем это слово, называется. Ахам обозначает я, кара обозначает действую. Ахамкара обозначает я действую независимо. И Кришна говорит в Бхагавадгите, что живые существа покрыты, введенные в заблуждение влиянием ложного эго, считают себя совершающим действия, которые на самом деле осуществляются гунами материальной природы. Вот. Но они, говорят, вимутха, то есть они глупые. И ложное эго, мы знаем другой перевод, еще ахамкара, это означает я осел, кара означает осел. Так, я действую, я осел. Осел думает, что он действует, то есть он не понимает, что он просто хочет действовать, а все действия осуществляются материальной энергией. Итак, это необходимое предварительное условие для того, чтобы мы как бы свою такую свободу попытались проявить. Но для того, чтобы все-таки из этой материальной жизни, из этого материального опыта мы извлекли какой-то позитивный вывод, Кришна очень интересно действует. Он пронизывает все материальное творение вот этим вот законом, который исходит из вед, знания. В Бхагаватам есть тоже такой стих, где говорится, что веды – это закон, который пронизывает все, подобно тому, как погонщик пронизывает ноздри быка кольцом, веревкой определенной, и он управляет этим быком при помощи этой веревки. И никто не может нарушить законный вед безнаказанно. Точно так же, как бык не может отклониться от воли своего погонщика, не испытав боль. Понимаете? Бык – это в действительности очень сильное существо. Если, просто окажешься рядом с быком, прям чувствуешь, какая от него шакти исходит, думаешь, подальше от этого существа. Вот я рассказывал, я видел на видео фрагмент, какой-то взбесившийся бык где-то, не знаю, в Испании, что ли, как он на улице как-то оказался, как он там народ метал через забор, вообще все там разбегались в разные стороны. Жуткое селище на самом деле. Вот, то есть он же пахать может, он долго за собой клуб может тянуть. Теперь представьте себе, что его кто-то ввел в такое состояние страсти, и теперь эта энергия, она из него за короткое время. Ух, страшно. Итак, этот очень сильный бык, он на самом деле повинуется малейшему движению, когда просто двумя пальчиками можно потянуть за веревочку. Почему это становится возможным? Потому что веревка продета через кольцо, а кольцо продето через ноздри. И ноздри – это очень тонкое место, болезненное место. И поэтому такой сильный бык так легко повинуется, может, его просто потянули, и сразу больно становится ему. И для того, чтобы боль не усилилась, он идет за этим своим погонщиком. Понимаете? Очень просто все. То есть нашли у этого сильного существа слабое место. Слабое место. И через это слабое место продели веревку, и теперь можно управлять. Сильным быком можно управлять. Точно так же живое существо, в общем-то, обладает определенными божественными качествами, потому что мы все являемся частицами Бога. И у нас есть независимость, но для того, чтобы мы здесь не устроили полного окончательного беспредела, Кришна пронизывал все творение этим законом, как веревкой, законом вед. И душа, тоже, она повинуется этой веде. И когда живое существо пытается жить не по ведам, когда нарушает законы вед, оно испытывает боль. То есть мы знаем, что все страдания, все проблемы нашей материальной жизни возникают от того, что мы неправильно используем свою независимость, что мы отклоняемся от закона. То есть это вот бунтарское начало, которое берет свои истоки в духовном мире, когда мы отошли от Кришны, оно здесь только возрастает. Ложное эго возрастает, когда мы смотрим фильмы или читаем книги про каких-то независимых героев, которые идут против закона или еще что-нибудь, какие-нибудь отважные люди. Это ложное эго культивируется. Как можно быть таким независимым бунтарем? Этот символ бунтаря на самом деле очень популярен в этом мире. Очень популярен, что люди, которые революции совершают, двигают прогресс, они бунтуют против какой-то рутины, против чего-то такого устоявшегося. Это очень популярный образ в этом мире, потому что он находит, вот этот вот образ бунтаря, он находит одобрение глубоко в наших сердцах. Он соответствует этому нашему изначальному духу, когда мы отошли от Кришны. Этот бунтарский дух, он очень хорошо и легко понятен живому существу. И поэтому, когда, кто-то такой, в школе, где-нибудь еще, не любят этих самых отличников, послушников, говорят, да, это там вообще маленький сынок, или вообще он что-нибудь там продался системе, еще что-то. Вот мы, идем поперек, мы поперек течения, мы, нам говорят, не курите в туалете, а мы будем, нам говорят, не делайте то, а мы будем. Вот это здорово, это сразу находит. Вот это личности, понимаете, сильные. А этот все правильно делает, ему говорят, делай так, он делает. Ну, конечно, ну что это за человек, что за личность яркая? Отличник, фу, вообще противно с ним рядом сидеть. Да? То есть люди... особенно в Кали-Югу, такие хорошие качества, как смирение, послушание и так далее, они вообще не воспринимают. Но бунтарский дух, он возводится в статус героизма и даже святости. Понимаете? Вот потому что он как раз соответствует нашей вот этой вот бунтарской природе. С того момента, как мы ушли от Кришны, он развивается в этом мире. Вот, и поэтому, когда мы говорим, ну вот мы должны быть послушны воле Бога и так далее, люди в большинстве своем с этим бунтарским настроением, они говорят вообще, как это низко служить кому-то, за кем-то следовать, слушаться и так далее. Я помню, когда, ну вот эта женщина из университета, которая религиовед, она значит, пишет свою докторскую диссертацию, вот, и часть ну, по новым религиозным тем самым конфессиям, да, и мы туда тоже попали каким-то образом непонятным, и она часть писала про ИСККОН, она мне давала на рецензию, чтобы я посмотрел. И там один фрагмент, я помню, очень долго смеялся, он как раз иллюстрирует эту вот идею духа несмирения. Там, значит, описывается период развития нашего общества в России, когда еще не зарегистрировали, где-то там 87-й, ой, да, перед самой регистрацией, 87-й или 88-й, начало года, вот, когда еще были какие-то даже некоторые репрессии. И тогда один из духовных учителей, который базировался в Западной Европе, он говорит, что, в принципе, уже перестройка, уже как бы сейчас не те времена, когда такой вот был жуткий коммунизм, когда всего этого можно было бояться, говорит, вы уже, в общем-то, можете устроить там перед каким-то зданием ну, демонстрацию, потребовать своих прав непосредственно, давайте так. Вот. А преданные сказали ему, может быть, не стоит, сейчас как раз дело идет к регистрации, к чему портить отношения с властями, может быть, там, ну, там какая-то была ситуация, уже не помню, конфликтная. Вот. И она описывает этот исторический этап очень интересно. Она говорит, смотрите, обычно мы привыкли думать, что вот эти восточные культы, они очень строго следуют за гуру, гуру сказал, значит, вообще обязательно нужно делать и так далее. Но вот наши вайшнавы, смотрите, они в этом случае даже не последовали за гуру. То есть это как позитивный момент она выставила. То есть обычно мы думаем, что человек слепо следует за гуру. Гуру сказал, иди забастовку делать, значит, нужно идти делать забастовку. Гуру сказал, прыгай с крыши, значит, иди прыгай с крыши. Гуру знает все. Но тут гуру сказал, давайте ходить на забастовку. Они сказали, гуру Махарадж, может не стоит, может сейчас мы только все этим испортим и так далее. То есть они проявили некое непослушание. И она это с таким восторгом описывает, что на самом деле они не такие уж и послушные. Смотрите, они уже даже за гуру не последовали. То есть они так избирательно понимают, это следует, это не следует делать. То есть сразу вот из этой ситуации видна психология человека, что если он такой прям послушный, значит тупой, значит своих мозгов нет, что он слушает. Понимаете? А если не послушный, значит какая-то личность, индивидуальность. Он может пойти поперек. Гуру сказал так, а я думаю, а так ли это? А может быть и не обязательно так. То есть этот момент она выставила как очень позитивный, что мы не послушались гуру в какой-то момент. А если мы еще бы и Бхагавадгиту немножко не послушали бы Кришну, так мы вообще героями были. Я думаю, если бы мы сказали, давай перепишем этот стишок, предложи мне мясо, рыбу, яйца с любовью и преданностью, я приму это, это было бы вообще геройство, понимаете? Не листок, цветок, плод или воду. Это было бы вообще, наверное, мы бы попали чуть ли не в какую-нибудь, ну, действительно, категорию святых существ, понимаете? Потому что у нас, оказывается, тоже есть бунтарский дух. И она заметила это. Они не послушались гуру. Они не вышли на демонстрацию протеста. Как здорово, понимаете? Они не фанатики. Отлично, хорошие ребята. То есть такой как бы контекст был ситуации. То есть, и отсюда сразу видна психология живого существа, что бунтарство, непослушание возводится в ранг каких-то добродетелей. А послушание, смирение, следование чьей-то воле, оно не является чем-то таким правильным. Это воспринимается как такая серость, банальность, отсутствие личностной такой природы, сильной личности и так далее. Вот это психология обусловленных живых существ в этом материальном мире. И для того, чтобы как-то контролировать живые существа, чтобы эта тенденция не приобретала совершенно таких беспредельных масштабов, Кришна все-таки пронизал этот мир ведой И при помощи этого контролирует он. Потому что, в конце концов, людям же не нравится страдать. С одной стороны, им нравится такой волюнтаризм, им нравится проявлять свою собственную свободу. Вот. Но когда вследствие этого они заходят слишком далеко, и уже свобода заканчивается в местах лишения свободы, когда слишком много было свободы, вот, они действовали вообще вопреки всем законам, они начинают думать, может, я лишка хватил, может, так сказать, следует как-то ограничить себя в этом вопросе. Вот, человек начинает задумываться, что нужно как-то уже ставить себе определенные рамки. И у людей в миру есть такое понятие, как мера. Говорят, надо знать меру вещей. Вот, то есть от сих до сих. Хочешь пить? Они говорят, ну пей, ну в меру. Гуляешь? Ну в меру. Знай, как говорится, меру. Мера сама по себе порождение разума, гуны благости. Ты, да, конечно, можешь жить, наслаждайся, но они говорят, знаешь, если ты как где-то выходишь за пределы меры, то ты сам себе создаешь проблемы. То есть люди видят вот эту вот как бы незримая граница, она незримая эта граница на самом деле, где мера есть и где мера заканчивается, она незримая. Вот, но, в общем-то, те, кто разум обладают, они видят это. Я помню тоже, в детстве был такой стаканчик, у меня кто-то подарил, из Японии, и там, значит, у меня там стаканчики, такие ступенечки были нарисованы. И нижняя ступенечка, там какой-то ребенок был нарисован, потом что-то еще. Короче говоря, это сколько нужно наливать, чтобы выпить. И на верхней ступеньке такая свинья уже конкретная была нарисована. Если полный стакан выпьешь, значит уже будешь как свинья. Чуть ниже там кем-то меньше, в общем, какие-то такие более благородные существа были нарисованы. То есть это стакан был воплощение некой меры вещей. Вот сколько будет в меру выпить, а сколько будет не в меру выпить. И сразу было видно, сколько ты себя наливаешь, кто ты есть. Потому что картинка сразу рисовала, кто ты есть. Либо ты свинья, либо ты что-нибудь поприличнее. Вот, и, в общем-то. То есть это опять же проявление некого понятия меры. Понятие меры, что существует какая-то мера. И это понятие на самом деле берется от Кришны, что он ставит определенные правила. Вот вам кармаканда, хотите высшие планеты? Да, там есть наслаждение, все, пожалуйста, вот совершайте действия таким образом, и ты будешь там, тоже определенная какая-то иерархия, ступеньки. Вот, ты хочешь подняться в брахман, ты хочешь слиться с этим бытием Всевышнего, ты хочешь освобождения, для тебя более жесткие правила. Для людей, которые хотят остаться в материальном мире, для них нет таких строгих ограничений. Им допускают, можно то, можно это, в зависимости от их цели. Если их цель не высока, тогда много чего можно. Если твоя цель выше, ограничения больше. Например, вот брахманы и вот шудры, и те другие люди ведического общества. И казалось бы, надо жить по одним законам. В целом да. Но для брахманов ограничений больше, чем для шудр. Почему? Они же кажутся выше. Более привилегированный класс. Но если ты выше, более привилегированный класс, означает и ответственность больше. Это означает, что если шудра напился, скажут, ну ничего, ну шудра, ну ладно, бывает. А если брахман напился, скандал, понимаете? Все, казалось бы, это люди из одного и того же общества, но для них ограничения. Шудра может пить по праздникам, а брахман никогда, понимаете? Вот кшатрию можно то-то, а брахману нельзя. Почему нельзя? Ведь он выше классом. А потому что его цель выше, его квалификация выше. Итак, твоя цель выше, поэтому тебе нельзя то-то, то-то и то-то. И люди говорят, а что это вот какие-то тут ввели регулирующие принципы и так далее, то мясо, рыба, яйца, какой-то там незаконный секс и все прочее. Зачем тогда мне вообще это? Нужна жена или муж, все прочее. В Индии этому не следует. Аргумент был хороший несколько лет назад. В Индии этому не следует. А что такое Индия? Обычная страна, где люди просто цвет кожи у них другой. Ну, немножко мышление чуть-чуть другое. Чуть-чуть другое. Чуть-чуть, не сильно другое, на самом деле. Потому что можно видеть, как они живут. Конечно, мы посмотрели кино. Да, у них есть понятие, что все в мире одухотворенное, Ганга Пуджа и так далее. Культура выше. Вот. Выше, потому что понимание жизни выше. Вот. Но в целом, в общем-то, люди есть люди, особенно в Кали-Югу, не такую большую мы разницу видим. И поэтому нас, в принципе, не волнует, чем там в Индии занимаются. То есть мы не хотим быть индусами. Нам Индия вообще, честно говоря, мне она вообще мало интересна, Индия как таковая. Сейчас жуткая страна, на самом деле. Вот. Не сильно отличается от нас. Но там есть понимание более высоких вещей, культура. И те, кто хотят, они могут следовать такому пути, который придет к высшей цели. Почему такие строгие ограничения Шрила Прабхупада поставил? Для чего это нужно? То есть, как бы такая веда в ее наиболее такой консервативной форме, наиболее жесткие правила. Почему? Ни шагу влево, ни шагу вправо, так жестко. Почему? Цель потому что высока, понимаете? И даже люди многие из ведической цивилизации не ставят такой высокой цели. И поэтому говорят, в Индии этому не следует. Ну и ради Бога, раз не следует, значит и Кришны не придут. Вот все, вывод-то очень простой. Просто одна квалификация, что я родился в Индии, в Бенгалии, я могу петь там, это не означает, что я к Кришне попаду. Мало ли о чем я так пою, понимаете? Вот или там какие-то кренделя выписываю. Вот это, конечно, очень здорово, но это материальная культура сама по себе. Поэтому ограничения ставятся тогда, когда человек ставит перед собой очень высокую цель. И поскольку Кришна хочет, чтобы в конце концов живые существа пришли непосредственно к нему, он кроме таких вот общих таких наставлений, которые даются везде, во всех писаниях мира, также дает очень тонкое знание, которое дано в Шримад-Бхагаватам, которое иногда кажется таким немножко абстрактным и не очень понятным обычным людям. Даже преданным трудно понимать все эти вещи про Махатату. А если дать обычно обыкновенному человеку, он язык сломает и ум погнет, понимаете, на этих словах. Он и произнести их не может, и понять не может. Это то же самое, как вы купили учебник научный, понимаете? Купили, вот купите что-нибудь по математике, по физике и почитайте. Как? Русский язык-то вы знаете, но слова, извините, на каждом слове в словарь заглядывать надо. Еще чаще, чем здесь, понимаете? Это научная литература. Она требует от человека специализации, понимания какого-то. Не каждый человек может научную литературу читать. Точно так же Бхагаватам — это не просто духовная литература, это духовная научная литература. Вот, с множеством разных деталей, понимаете? И все эти махататвы, все эти ложные эго и прадхана и пракрити, как прадхана, непроявленная материя, начинает дробиться и превращается в пракрити, уже в какие-то конкретные проявленные формы. Это достаточно абстрактные и далекие вещи от большинства людей. Проще кому-то сказать «не убей», еще что-нибудь, «не кради» и так далее. Вот. А про махататву рассказывать — это глухое занятие для большинства людей, очень сложно. Даже преданные не всегда это понимают. Но для чего-то это дано. Потому что риши, мудрецы, самоуспокоенные, сидят на Мишаране, они хотят знать. Им не просто их не просто интересуют какие-то там простые вещи. Поскольку это ученые, ученым не просто интересно дважды два. Им интересны какие-то там формулы навороченные, и они так увлеченно рассматривают. А это то, знаете, x в квадрате, какой-то там корень квадратный, бог мой, с ума сойти. Для большинства людей они не понимают, что это такое. А они с таким увлечением пишут, говорят, вот нет, а помнишь функцию? Люди думают, что это такое? Это означает наука, понимаете, они увлечены этими вещами. Точно так же здесь Бхагаватам рассчитан на очень-очень высокий уровень человека. И понятно, что не все сразу включаются в эту махатату и так далее. И может, по большому счету, это и не так важно для нашего возвращения обратно к Кришне. Но тот, кто хочет знать, он может знать. Он может разобраться в деталях во всех этих вопросах. Вот. И поэтому где-то, конечно, когда мы будем читать про вселенское время, про все эти детали, деления и все прочее, очень трудно на эти темы отдельные лекции читать. Как правило, это так все просматриваю, там есть какая-то философия, как правило, без комментария. Но если человек специалист в этой сфере, он может углубиться, и он может понять все эти вещи. Но такого вы не найдете практически больше нигде, ни в одном священном писании. Потому что Бхагаватам не зря называют Грандхарадж, то есть царь всех книг. Грандха обозначает книга, радж — это царь. Грандхарадж, Шримад Бхагаватам, то есть книга книг. То есть в ней находится все. И совершенное описание материи, то есть то, чем называется наука, занимается наука, и совершенное описание духа. Вот вам, пожалуйста, удивительное соединение религии, духовности и материального знания о том, как устроено это материальное творение. Вот поэтому мы прочитываем эти тексты, тем более, что они снабжены комментариями Прабхупады, и по меньшей мере мы ухватываем основные философские идеи. Если мне трудно представить себе, что такое ложное эго, по меньшей мере Прабхупада четко пишет. Хорошо, можно запомнить. Ложное эго – это сила, которая привязывает живые существа к материальному существованию. Более-менее понятное определение. Ложное эго – это сила, которая привязывает души к материальному существованию. Что здесь такого сложного? Мы же чувствуем, что мы привязаны, да? Мы прям пытаемся оторваться, что-то привязано. Вот это сила, есть ложное эго. Уже какое-то понятие. Понимаете? А если мы пытаемся представить себе это ложное эго там, в пространстве, какое оно вообще непонятное, ложное эго в невежестве страсти, никаких ассоциаций нет. А когда мы представляем себе, что вот конкретно эта сила, я чувствую, что я хочу вроде к Кришне, но что-то еще я хочу. И вот это вот то, чего я чего-то другого хочу, это есть мое ложное эго. Все понятно. Значит, вот она эта сила, с которой я должен каким-то образом сладить при помощи Кришны. Если эти гуны, если эта материальная природа столь сильна, Значит, Кришна, который является источником всего этого, еще сильнее. Поэтому преодолеть все эти вещи я могу как? Предавшись ему. Харибо. Вот наша философия. То есть, может быть, мы не понимаем во всех деталях всей этой махататвы ложного эго, но мы понимаем главные принципы. Как, по меньшей мере, это ложное эго победить? Ложное эго проявляется в чем? Не хочу никому служить. Хочу, чтобы мне служили. Как это можно победить ложное эго? Служа великим преданным. Когда мы принимаем сознательно духовного учителя, начинаем служить ему, он проявляет на нас милость, и в нас наше ложное эго становится все меньше и меньше, у нас развивается эта идея служения. Так мы преодолеваем ложное эго. Хари Кришна. Вопросы?
Ну, когда Махаришна бросает взгляд на Махататву, он становится рядом с живыми существами. И потом он делает выдох, и за рупорт он появляется в себе. А живые существа уже там внутри. И какой процесс? Как они туда попадают вовнутрь?
Внутрь чего?
Вселенной. Вот механизм сам непонятен.
Понятно, что непонятен. Все происходит до творения. Это же происходит не в материальном пространстве и времени, а ум-то наш рассчитан и чувство на пространственно-временные характеристики вот здесь, сейчас. А это превосходит, поэтому непонятен. И это правильно, что непонятен. Он не может быть понятен. И он не будет понятен до тех пор, пока у нас трехмерное сознание. Ведь это события, происходящие до творения, не в этом мире, не здесь они происходят. Вот поэтому... Для того, чтобы совместить, как Махавишну испускает из себя вселенные, а потом бросает взгляд на них, в принципе, я не вижу ничего особенно сложного. Вот причинный океан, Карана Синху, в котором находится тело Махавишну. Махавишну спит, и при каждом вдохе-выдохе, при выдохе исходят вселенные, которые фактически, хотя мы их представляем себе в виде всех этих шариков, пузырьков таких, вот, они все плавают вот в этом вот облаке или в море, махататву, можно сказать. И когда Махавишну бросает взгляд, хотя это вроде бы и внутри, и снаружи, но это уже детали можно опустить. То есть вы можете себе представить, допустим, так, что вот Махавишну из его тела исходят эти вселенные, которые находятся вот в этом облаке или море махататвы. И он бросает свой взгляд на этот материальный мир, который включает в себя вселенные. И в эти вселенные, допустим, уже сначала входит, естественно, Гарбхадакашая Вишну. Вот, и в нем уже, в Гарбхадакашая Вишну, находятся эти живые существа. Ведь Гарбхадакашая Вишну и Махавишну — это же одна личность, правильно? Вот, и раз они эти живы были, раз они были Махавишну, значит, они также и в Гарбхадакашая Вишну содержатся. И потом, когда из его пупка уже растет этот самый стебель, лотос, по этому стеблю, как по такому внутреннему элеватору, как по лифту, эти живые существа поступают на пестик этого лотоса Брахмы, и Брахма уже... К нему приходят дживы, вот, и теперь эти дживы с разной кармой получают, соответственно, костюмы.